Харе Кришна, здравствуйте, дорогие преданные, рады всех видеть в очередное наше заседание. Когда наш Гурудев, Шрила Бхакти Сундар Говиндадев Госвами, он пришел к Шриле Гуру Махараджу, Шрила Бхакти Рахшасу, Шридхара Дева Госвами Махараджу. Он, Гуру Махарадж, нужно знать такую вещь, что наш Гурудев, он, как и Шрила Сидхара Махарадж, он явился в этот мир в потомственной браманической семье вайшнав. Его отец, он тоже был гуру. И он занимался тем, что он ездил по окрестным селениям, окрестным деревням, и они выступали с кирпичами, пели баджаны. И баджаны все о лилах Радхи Кришны. То есть Гурудев, он с самого детства знал эти сокровенные песни о сокровенных лилах Господа. Вот и когда Гурудев пришел к Шрила Гуру Махараджу, Шрила Гуру Махарадж, он сказал одну из вещей, которую он сказал, сможешь ли ты забыть песни, которые ты знаешь. И это интересно, потому что как бы вроде бы сознание Кришны, вроде бы как бы это, почему надо было забыть песни. И дополнительно Гурудев, он попросил его выучить песни Шрилы Бхактивинода Такура из цикла Шаранагати. И когда мы читаем эти песни, то вот одна из песен, которую мы сейчас пели, это Имона Дурмати, это любимая песня Гурудева, одна из любимых песен Гурудева, с которой он обычно начинал свои выступления. И в принципе, большинство песен Шрилы Бхактивинода Такура, они написаны вот именно в таком стиле, что порочный ум бросил меня в этот мир, я падшая никчемная душа, я беспомощен, я не знаю, куда мне идти, что мне делать, спаси меня, Господи, спасите меня, преданные, то есть в этом стиле, то есть и в этих песнях во всех прослеживается такой ярко выраженный, как бы, ну, может быть, с нашей как бы русской традиции, такой момент, как бы, ну, как бы, у нас назвали это такое покаяние, да, то есть душа, она кается, то есть она просит милости, она как бы понимает беспомощность своего положения. Это очень. Это очень важный момент вообще во всех подлинных истинных духовных концессиях, где люди пытаются не просто, ну, как бы эксплуатировать другим способом этот материальный мир с помощью, скажем, знания законов Божьих, а именно души хотят идти по духовному пути, хотят иметь взаимоотношения с Господом как с личностью. Мы не говорим об уровнях развития, но везде этот момент он присутствует, что душа, она ощущает себя беспомощной, то есть она находится в этом процессе, некого отчаяния, некой боли, и она с этим отчаянием и болью взывает Господу и просит не зайти, его взывает к преданным, просит не зайти, вызывает гуру, просит не зайти. И сегодня слушал, ну, буквально перед лекцией, одну из последних лекций Сивабхадуты Махараджа, когда он в Москве давал. И он очень, очень важный момент, который мы должны понимать в нашей духовной практике, что наш процесс, он невосходящий. То есть очень многие, ну, много организаций различных, где куда мы придем и нам скажут, что если вы тут будете правильно сидеть, правильно дышать, правильно там питасаны делать, там правильно мантры повторять, правильно там жертвоприношение какое-то проводить, то в принципе как бы вы очень быстро достигнете прогресса, будете возвышаться, возвышаться, и в конце концов встретитесь с Богом, а иногда и сами богами можете стать. Ну, в различных организациях по-разному говорят. Но нужно понимать, что это такая очень иллюзорная концепция, потому что каким образом, часто этот пример приводится, когда Сила Сидар Махарадж приехал куда-то, и один из, ну, из ученых людей, он задал ему вопрос, каким образом маленькое безграничное живое существо, оно может, ну, постичь безграничного Господа, каким это практически невозможно. И на самом деле действительно так, каким образом, ну, мы, ограниченные живые существа, мы, находясь где-то вообще непонятно где, потому что на самом деле, если так, ну, разобраться, большинство живых существ, они даже как бы не представляют вообще, где находятся. То есть люди живут в этом мире, они даже не задумываются, что это за мир. Мы можем, я не знаю, как вот нынешние наши дети, как они мыслят, да? Но я, допустим, вот я помню, пока я не встретился с сознанием Кришны, у меня было как-то вообще как бы очевидно, что весь мир вот он здесь, как бы он, как бы его можно пилить, кромсать, зарабатывать, все иметь в этом мире, как бы всех иметь в этом мире, как бы, и в принципе нормально себя чувствовать, как бы. То есть я как бы господин этого мира, как бы, и в принципе нормально себя чувствую. И не важно на самом деле, какое положение человек занимает, там большое, маленькое, но у него есть такое ощущение, что он может каким-то образом на этот мир влиять, он может каким-то образом с этим миром взаимодействовать по своей благой воле. Но, как Бхактивинода Тхакур пишет, лишь через много-много времени душа, она осознает, что она впала, и то по великой удаче она осознает, что она впала в рабство, в зависимость от своих чувств. И она может задуматься, каким образом я, в принципе, ну, душа сделалась рабой всего этого. И на самом деле прийти к такому осознанию, вот, как начинается эта песня «Эмона дурмати самсара битаре поди ачхинуани», «Порочный ум бросил меня в этот мир». И вот этот момент, что порочный ум, то есть каким образом он стал обладать этим пороком, душа, она позавидовала Верховному Господу, позавидовала его возможностям, возможностям безгранично наслаждаться, возможностям безгранично господствовать в этом мире и в других мирах. И из этой зависти всемилостивый Господь, любя живые существа, да, это как вот дети, они вот не понимают, что как бы конфеты есть плохо, потому что как бы болеть будут, да. Но они их упрашивают постоянно. Говорят, мама, купи конфеты, мама, купи торт, мама, купи. И иногда родители, как бы, ну, они просто уже не в силах, как бы сопротивляться. Говорят, да нате, ешьте. Дают вам всего кушать, то дети болеют, как бы, какое-то время. Потом выздоравливают и опять просят конфеты, как бы. И вот подобно этому, как бы, мы хотим наслаждаться, да, вот, хотим каким-то образом вот, испытать некий такой вкус, что мы, как бы, здесь, ну, в безграничных аспектах может проявляться. И появляются инструменты души, которые позволяют, как бы, все это испытывать, да, то есть появляется ум, появляется разум, появляется чувство, и с помощью этих элементов душа, она как бы влазит, то есть душа хочет, а всемилостивый Господь, он просто позволяет. Он говорит, ну, если вы не можете как бы меня любить, вы не можете со мной взаимоотношения какие-то иметь, вы не можете как бы хотите вот что-то отличное от меня, то в принципе как бы есть этот мир, есть возможность испытать различные виды наслаждений. И далее Господь предоставляет вот эту Дэвид Хаму, который создан все, в принципе, все разнообразие наслаждений, которые душа она может попробовать испытать. Там 8 400 000 форм жизни, там различные райские миры, адские миры, там средние миры, то есть какие хочешь можно испытывать. И интересно то, что как бы миллионы, миллиарды воплощений души, они перевоплощаются по этим мирам. И очень мало душ, которые задумались, а каким вообще образом мы здесь попали, что мы здесь вообще делаем. Почему? Ну, мало душ, потому что если бы как бы все задумывались, они бы сейчас дома не сидели на самом деле, по крайней мере, в церквях, в мечетях бы стояли как бы. Но если мы даже в церкви, в мечети пойдем, в какие-то храмы пойдем, где же особо много людей нету относительно массы людей. Это там в Индии, допустим, в святых храмах можно увидеть, что там храм, там почтенные бизнесмены, они там перед работой Господу кланяются, после работы Господу кланяются. Но у нас это как бы делают единицы. Почему? Потому что большинство людей, они даже не осознают, каков на самом деле этот мир, какое его нутро. Я помню, у меня такой яркий пример был, просто осознание, что на самом деле происходит. Такой, может быть, неприятный, как бы. Я пришел к зубному врачу, и такой очень красивый кабинет, то есть там вот, вообще вот настолько все вот стерильно, вот, такие фирменные машины, там вот все сверкает, все блестит, вот, видно, вот, чисто-чисто как бы. Вот, и, ну, там лечил зубы, а врач, она там в процессе там с кем-то переговаривается, я просто не помню, давно было, но там зашел разговор, а куда вот это, ну, все уходит, то, что там люди всплевывают, как бы там, да, вот. А это, говорит, все под нас течет, там, говорит, там весь этот гной скапливается, там. И там, говорит, потом, говорит, ну, просто огромные тазы этого гноя, крови, как бы, все это выносится, понимаете, да, то есть, с одной стороны, как бы, все чисто, красиво, как бы, а влезть внутрь, как бы, что на самом деле происходит, это очень ужасно на самом деле. И этот мир, он подобен вот этому. Он с виду такой кажется красивый, а на самом деле он ужасный. Я помню, другой момент у меня тоже такой вот, немножко так, такие вот, может быть, неприятные истории, но они как бы очень ярко показывают. Есть, да тоже давным-давно еще в школе, по-моему, читал рассказ Рэя Брэдбери, там про какого-то ученого, ну, который жил в этом мире, радовался того, и он был такой полуслепой. Он жил и радовался, и потом в какой-то момент времени, я не помню просто подробности, смысл в том, что в какой-то момент времени ему предложили то ли операцию сделать, то ли очки носить. Ну, то есть, смысл в том, что ему зрение сделали 100%. И он стал очень несчастным. Почему? Потому что он везде стал видеть поры. Он говорит, я куда ни посмотрю, везде вижу поры. Я никогда не думал, что человеческие тела так ужасны. На самом деле, ну, когда мы смотрим издалека на что-то, на какие-то красивые формы, силуэт, это все издалека, как бы. Но если мы подойдем к зеркалу и будем долго всматриваться, мы поймем, что на самом деле все очень гораздо более ужасно. Но люди не хотят об этом слушать. Люди хотят об этом закрыться, замазаться, закраситься, как бы, каким-то образом навести какую-то красоту, блеск, как бы. Но все это майя, все это иллюзия, как бы. Это на самом деле не так. Это все изначально в обмане. Но очень опасно об этом говорить, на самом деле, людям, потому что за это даже убить могут. За правду такое, правильно? Но с ней ничего не поделаешь, она действительно такова, потому что это материальный мир такой. Но самое интересное, что мы, как души, на самом деле имеем прекрасную природу. И вот уже внешние формы совершенно не влияют. И это уже положительная сторона дела. То, что даже в самом ужасном человеке, которого мы встретить можем на улице, помните, пьяница, алкоголики, бомже, да, существует эта прекрасная душа. И эта душа, она иногда может взглянуть на нас сквозь эту оболочку этого ужасного тела, не замазанного, не штукатуренного. Просто, ну, бывали просто в жизни такие случаи, когда там идешь где-то там, на вокзале, там какой-то бомж бежит, как бы так, ну, как-то делаешь какой-то импульс там, с ним там, просто какое-то слово доброе скажешь, или какое-то движение доброе, и эта искра, она промелькнет в глазах у человека благодарности, что как бы, что от него не отвернулись, там, несмотря на его вонь, как бы, и все такое. Это очень интересный момент. И Авадут Махарадж, он затронул вот этот момент тоже, что у нас не стоит вопрос идти восходящим методом, потому что восходящим методом мы пришли уже туда, куда пришли. Это все восходящий метод, когда мы хотели каким-то образом стать им, да, то есть мы хотели каким-то образом возвыситься, каким-то образом развивать свои наклонности, способности, еще чего-то. И в конце концов, мы попали туда, куда попали. Вот. И поэтому наш процесс, он нисходящий. То есть, это процесс вымаливания милости. То есть, душа, она в первую очередь, ну, вообще, любая духовная практика, подлинная духовная практика, она начинается с такого момента, что душа, она начинает понимать, что она просто больна. То есть душе, ну, необходимо согласиться с этим моментом. Потому что пока, ну, как бы, мы пришли к доктору, и доктор говорит, вы больны? А душа говорит, да нет, я не больна, просто, ну, меня что-то вот покалывает там где-то, как бы, дайте мне какой-то обезболивающий, как бы. И нужно понять, что не будет никакого излечения. Доктор даст анальгину, как бы, там, или там, опиума какого-нибудь, скажет, иди, как бы, там, обезболивайся дальше, как бы. Но если душа, она захочет лечиться у профессионального доктора, доктор ей даст процесс, который, как бы, может не всегда быть, как бы, приятным, там, придется держать диету, придется, там, какие-то, может быть, горькие микстуры принимать, какие-то аскезы совершать. И это процесс смирения души, то есть душа, она смиряется с тем, что ей необходимо лечиться. То есть она признает, что она больна, покоряется доктору. И в конце концов, если она соблюдает все правила, как милость, да, к ней приходит здоровье. В принципе, ну, просто духовная болезнь, она более сложная, чем просто материальная болезнь. Это глобальная болезнь. Само наше тело, оно как бы показатель этой болезни. И поэтому, чтобы излечиться от этой болезни, как бы метод стопроцентный, но он действует исключительно из милости. То есть мы не можем, как только мы, ну, решим, что как бы вот мы все поняли, вот уже все как бы мы поняли, как это действует, это сразу нас отбрасывает обратно в болезнь. То есть. И вот этот процесс, он будет может происходить очень долго, как бы, что мы вроде лечимся, начинаем выздоравливать, потом гордимся, опять падаем. Потом смиряемся в своей гордыне, опять выздоравливаем, опять начинаем гордиться, опять кого-то оскорбляем, опять падаем. И вот мне понравилось, вот Силуан Афонский, он очень интересно по этому поводу пишет, как вот этот процесс происходит. Он пишет, что когда душа, она, ну, кого-то оскорбит или покритикует, брата какого-то своего. И сначала в душу в ум заходит помысел о грехе. То есть если душа, она как бы не отследит, ну, не смирится вовремя, то этот помысел, он будет глубже входить. И постепенно он завладевает сознанием живого существа. И если душа не смиряется, а увлекает, то есть тогда она больше увлекается этим помыслом, и, ну, возникает сначала какой-то такой легкий грех, маленький, незначительный грех. Вот, и если душа, она влезет в этот грех, не поймет, что это грех, и не начнет каяться, то дается более тяжелый грех. И так этот грех, он увеличивается до тех пор, пока как бы душа, она наконец не начнет, ну, смиряться. И это процесс такой на самом деле. То есть он, и он говорит, что это в этом и заключается милость Господа. Он таким образом лечит нас, как, то есть от всех этих вещей. То есть, но процесс лечения растягивается порой на много жизней. То есть не то, что там как бы. Вот. Возможно, у каких-то продвинутых душ это быстро все проходит. Но если быстро проходит, это говорит о том, что они уже все это уже в прошлых жизнях проходили, все испытали. Но если нет, то, ну, не нужно по этому поводу переживать, потому что самое главное, как говорят все святые, как говорят наши учителя, это положиться то, что мы в руках самого надежного и милостивого Господа. Это действительно так, причем это для любого человека так. Это не только, что мы такие вот выдающиеся, как мы преданные, такие вот особенные души, как бы вот, нашли как бы единственный неповторимый путь, как бы вот, все как бы. Нет, на самом деле, эта милость, она распространяется на абсолютно всех живых существ, даже не только людей, а вообще всех. Просто все души, они находятся на своем уровне, то есть излечения. Все лечатся. Потому что когда-то души попали в этот мир, и они когда-то выйдут из этого мира. И говорит, тот, кто вышел из этого мира, вернулся в Господа, уже больше никогда в этот мир не возвращается. Но вот этот процесс, он должен происходить. И поэтому постоянно Брахмадьоти, оно безгранично. Постоянно из этого безграничного Брахмадьоти сюда поступают души. И постоянно отсюда души уходят. То есть, когда вот была вот эта история, да, ну, говорится, что когда Господь нисходит на землю, то в этот момент все души освобождаются. Миллионы душ, они... И вопрос такой, если эти души освободились, откуда столько грешников в этом мире, да, и никто не хочет особо там лечиться. Если мы, ну, посмотрим, как бы уберем как бы антураж, да, какие-то декорации, мы увидим, что на самом деле, во все времена, что в древние времена, что там в средние времена, в принципе, происходит одно и то же. Вот если мы смотрим фильмы, да, я просто в свое время очень любил смотреть фильмы. Я смотрел вообще все фильмы, какие только можно пересмотреть. В какой-то момент времени я понял, что на самом деле все фильмы, они об одном и том же вообще. Просто разные актеры и разные, как бы, эти одежды. А в принципе сценариев там, ну, очень мало на самом деле. Там, ну, там, я помню, Вадут Махарадж тоже эту тему изучал. Он говорит, по-моему, 9 основных сценариев, как бы, и все, как бы, на этом заканчивается. И в принципе, если мы наблюдаем, мы увидим, что все приблизительно, ну, как бы, вляпываются в одни и те же схемы, наступают на одни и те же грабли, и, в принципе, получают по голове за одно и то же. Это во все времена, во все народы. То есть можно из этого сделать вывод, что, в принципе, ну, процесс излечения, он для всех людей идет. И он, в принципе, одинаковый, но просто разные люди по-разному это осознают. Кому-то нужно, миллион раз наступить на грабли, кому-то 2 миллиона раза, ну, кто-то когда-то приходит. И примерно это как бы происходит все равномерно. То есть примерно одинаковое количество нам придется. Приходилось или придется наступать на что-то, вляпываться куда-то, страдать за что-то, каяться за что-то, падать, опять вставать, идти. Вот. Но очень хорошо, когда мы начали осознавать этот процесс. То, что и поверили и доверили всемилостивому Господу. Когда мы это осознали, в это поверили, доверились своему учителю, доверились Господу, доверились преданным, тогда как бы фактически, если мы доверились, то происходит такой некий момент смирения, мы смирились как бы. А смирились — это синоним того, предались. А если мы предали, все нам боятся, правильно? На всю волю Господа. Как бы. И вот этот момент очень тоже Силуан Афонский, он подчеркивает, что главное это отрезать свою волю. Пустить волю Господа в нашу жизнь. Чтобы не мы как бы были здесь, действовали по своей благой воле. Там, ну. Потому что, ну, эта воля наша, она по-разному проявляется. Она может как бы грубо проявляться, там, доминировать сильно очень, а может как бы там, как вот, любая большая, она считает, что она главная, как бы, правильно? Там, заходишь там куда-то, она там, и ноги там, куда зашел, короче, ну, отсюда не видишь, я убираюсь. Ну, часто такая картина просто, это как бы нормальная ситуация. Вот поэтому, что хотел бы сказать, что вот эти песни, на самом деле, очень... Вот песни, когда мы берем, то есть изучаем, начинаем переводы читать, мы понимаем, что на самом деле в них все изложено, вся сиддханта, все наш путь. И шаранагати, это единственное, что нам может помочь, потому что как-то... Тоже слышал такое высказывание, что где Вадут Махарадж часто его приводит, и, по-моему, это Шивасидара Махараджа, что даже если душа не может успевать святое имя, самопредание может помочь, если она нам предалась. Поэтому у нас есть надежда, что если мы предадимся, а? Гурдев, по-моему, вообще эту шлоку стал одной из, не то что одной, а самой главной. Это Мацун Махарадж постоянно повторяет эту шлоку. Вот, какие вопросы? Ну, вот в нашей жизни что-то происходит, да, например, пришли враги, воры. А мы взяли, пошли, помогли им загрузить того машину. Давайте, ребят, забирайте как. Берите еще, вот я здесь еще что-то забыл. Берите, загрузили, как бы, давайте, езжайте, ребята, как бы, переваривайте. Ну, можно, конечно, с гордостью это сделать. А можно как бы следить, ну, Господь, кто-то нуждается. Ну, как бы, пришла болезнь, да, да, можно как бы волноваться, бегать там, врачи там, еще что-то. А можно смириться, просто сказать, ну, Господь послал мне за что-то, там, наказание, там, или я неправильно себя вел, как бы, или там, неправильно с разделением питался, как бы, еще что-то. Пришла и приходит смирение. И мы тем самым, ну, как бы, это смирение, получается, что мы автоматически предаемся, а мы смиренно, как это. Смиренно, преданный, тот, кто предался, он не может не быть смиренным, как бы. Это, естественно, идти, что это одно из составляющих шаранагати, да и нет. Ну, почти, наверное. Там еще что нужно? Стать Господа другом, полностью надеяться на его защиту, чтобы полностью разбирать. Ну, просто когда смирение есть, как бы, тогда ну, автоматически эти качества начинают проявляться. Мы надеемся только на защиту Господа, считаем его другом, полностью предаемся. Просто единственное, мы можем смирение принимать, что то, что неблагоприятно. То, что может потом нарушить наше смирение, вот что дело. Ну, просто, когда мы действительно смиренные, когда мы действительно смирились, то рано или поздно, когда предоставится возможность служить, душа, она будет служить, потому что она смирилась. Смирилась. Она отрезала свою волю. Она увидела, что воля Господа, Господь хочет занять ее служением. Потому что Господь, он на самом деле, ну, он же милостивый, он знает, что нам, как душам, нужно. Потому что наша природа – это служение. Мы служить так, мы не можем не служить. Поэтому Господь, он из милости, ну, видя смирение души, он даст ей служение. И душа будет служить автоматически. Служить – это еще не значит предаться. Можно служить из корыстности разных повреждений. И не находясь в смиренном состоянии. Можно там служить по-разному. Но это может быть даже не всегда быть служением потом. Служение – это такой момент, как бы. Перед Богом, Шигуру и Вайшнавами. В первую очередь. Просто, ну, предавшаяся душа, она начинает видеть, что нет вообще вокруг ничего, кроме Бога. То все его милость. Нет никого, кроме гуру, нет никого, кроме Вайшнава. Он видит во всем и за всем Бога. Но это возвышенный уровень очень. Но так или иначе он существует, как бы, и каждая душа, она рано или поздно увидит это. Просто это нету других вариантов, потому что ну, мы находимся под милостивым взглядом с милостивого Господа. Все живые существа находятся под этим. Просто ну, невозможно человеку этот, ну, как вот он преступник, там, бандит, да, вот не может он на самом деле сразу вот стать светлым. И Господь попускает его, ну, он занимает его так, как он был. Он должен пройти вот такой круг, крюк, да, нахаваться, обломаться, как бы. И потом как бы. Но у бандитов на самом деле бывает даже более легкий путь, чем как бы у каких-то прогрессивных йогов. Потому что йоги они могут зависнуть там в Майваде очень надолго, на самом деле. А бандиты они могут просто как бы, ну, хочется там выпить там незаконных наслаждений, получить сразу и все как бы. Но они быстро начинают платить за это страданиями. И как бы очень могут гораздо быстрее Господу прийти, чем некоторые так называемые, находящиеся в луне благости. Там, ну, многие жить хотят вечно, допустим, да, в этом теле. Можно научиться вечно жить, на самом деле. Почему нет? Найти просто гуру, который обучает этому. Правильно? Научиться правильно питаться, правильно. Светом питаться, дышать правильно. Все, можно жить вечно, на самом деле, поддерживать тело. Вечно его обновлять, то есть процесс, когда одного автора там. Главное, чтобы процесс очищения был сильнее, чем процесс загрязнения. То есть, ну, вы знаете, мы постоянно загрязняемся, вот мы едим, да, и мы постоянно загрязняемся. Главное, чтобы процесс очищения, он быстрее происходил. Тогда, как бы, человек может вечно обновлять свое тело, всегда быть молодым. Вопрос для чего? Если, как бы, это стоит за этим воля Господа, тогда, как бы, это имеет смысл. А если человек просто хочет господствовать в этом мире таким способом, тогда это, как бы, большая очень проблема. Может быть, да, гораздо хуже, чем человек, он просто там живет, там, в грехе где-то, потом каяться начал. Вообще, ну, вот, интересно, у Силана Афонского, мне тоже понравился там такой момент, что вот его мысли идентичны вообще вайшнавской традиции, вот полностью идентичны. Как бы. Просто единственное, там, не размыта цель. О цели там мало говорится, но вот сам путь, он вообще полностью идентичен. И он интересно говорит, что многие думают, что подвижничество это уйти в пустыню, там, запереться в келью, как бы, ну, какую-то молитву или там или проповедовать другим людям, как бы, или там изучить все священные писания, там многие чего, говорят, придумывают. Но на самом деле, это будет являться подлинным подвижением только в том случае, если за этим стоит воля Господа. И в редких случаях, воля Господа такова, что человек ушел в пустыню, ушел в затвор, ушел куда-то там. Очень в редких случаях воля Господа такова для очень индивидуальных душ, на самом деле. Для большинства душ там нужно подвижничество в миру, там, проповедь, там, готовить на кухне, как бы, ну, такая вот нормальная деятельность, там, ну, там описывает, как, ну, ему там, он просто на своем примере говорит, что вот мне просили работать, делать какое-то служение, а я, говорит, свою волю изъявил, говорит, я хочу там жить с монахами, там, в каком-то там немножко отдаленном поселении, там, заниматься молитвенной жизнью. Ну и, говорит, Господь меня за это наказал, говорит, головной болью. Теперь вот я, говорит, хожу с головной болью, не знаю, как мне отделаться, как, говорит, постоянно голова болит. Ну, он просто описывает. И он там много, там, или там, одного монаха у нас посылали там работать на корабль, а он отказался, попросился лес пилить. Ну, говорит, его деревом задавил. Ну, не суть просто, это смысл в чем, что Господь, Он милостиво как бы лечит нас. И как только мы начинаем свою волю, там, вот я буду там великим молитвенником, там, или я буду там великим проповедником, там, или там изучу все священные писания, как бы, ну, не поможет просто. Поэтому он говорит, что всегда самое главное – это духовник. Духовник, он должен определить, чем живому существу заниматься, и, проявив смирение перед фигурой, тогда живое существо, можно сказать, да, оно идет подлинным путем. Так, ну что? Да? Нет, он принимает желание, когда мы смирились перед его волей. Это не в том смысле, что мы вот такие вот убогие, хотя мы и так и есть убогие, нормально считать себя убогими. Но когда проявилась воля Господа, он, к примеру, он хочет, чтобы мы из своего убожества стали, скажем, ну, Господь хочет, чтобы мы были супер живописцами, расписывали храмы, к примеру, да? Ему Бог говорит, вот нет, Господь, мы такие убогие, мы не можем, как бы. Но если мы чувствуем, что воля Господа такова, мы научимся писать картины, научимся скульптуры лепить, научимся что-то делать там. Или там Господь хочет, чтобы мы музыку сочиняли для Него. И мы станем великими композиторами, великими музыкантами из смирения. Не потому, что мы захотели прославиться музыкой или писанием картины, а из-за того, что Господь этого хочет, и мы делаем это как служение. И то же самое Священное Писание. Вот Кришнадас Кавирас Госвами, он пишет, это не я пишу, но как будто кто-то моей рукой водит, я, это невозможно, мне больше 80 лет, но я не могу не писать, просто рука сама берет и пишет. Он из смирения просто берет и пишет то, что Господь ему диктует из сердца. И так проявляется воля Господа. Это второй момент искушения. То есть Господь всегда дает две вещи. С одной стороны, Он дает возможность служить, с другой стороны, Он, ну, Майя нас испытывает, насколько мы действительно хотим этого. То есть всегда весы, что мы выберем. Всегда, к чему мы склонны, то есть пойти за свои. То есть, ну, душа, она хочет служить, а тело, оно хочет наслаждаться. И мы всегда стоим, ну, на перепутье, то есть наслаждаться, служить, наслаждаться, служить. Раз перевесил это, Ну, мы понаслаждаемся, значит, мы еще не отстрадали до конца. Наслаждались, отстрадали, и уже с более очищенным, в очищенном состоянии опять пришли в момент самопредания. Это вот Авадут Махарадж, он очень хорошо на примере Харма Шастры описывает, что царю, ему всегда необходимо личности, которые будут, ну, людей провоцировать. И он посылает, ну, своим чиновникам, там, да, своему государственному аппарату, там, каких-то провокаторов. Что, типа, давай, говорит, ну, царя вот, типа, сместим, ты же такой крутой, как бы, ну, смотри, ты лучше во всем разбираешься, чем царь, ты лучше всем владеешь, давай его уберем, как бы. Если человек соглашается, ну, да ему царю докладывают, как бы, этого человека убирают сразу. То же самое здесь, как бы, нам, ну, вот, мы служим, да, у нас есть служение, как бы, все нормально, как бы, а тут нам раз, там, причем это могут вообще близкие люди делать, неосознанно причем. А может быть, тебе, как бы, ну, там, бизнес организовать. Ну, что тебе служить, Господи, там, или там, это, тебе для служения необходим бизнес просто, вот, невозможно без бизнеса служить. Вам же нужно поддерживать себя, кормиться как-то, вот, ну, необходимо же, правильно? И ум может повестись на эту схему, на самом деле. Но я просто вот уверен, что для того, чтобы служить Господу, не нужен никакой бизнес вообще. Само служение, оно самодостаточно.
Мы можем принять, но обратиться.
Чего? Мы можем это сделать, если это актуально. И это действительно так. Просто есть такой момент, как, ну, вот, мы просто не всегда мы можем отследить, где майя нас испытывает, а где это указание Господа. Большинство людей, они сразу говорят, конечно. Надо. Ну, и это тоже будет путь правильный. Потому что у Господа есть индивидуальный план спасения каждого живого существа. Вот насколько живое существо. Просто с Господом чем лучше, чем в отличие от царя, который, ну, провоцирует. Что если мы соглашаемся даже на майю, Господь нас все равно заведет. Причем Он даже знает, что мы согласимся на Него. И заведет нас таким образом, как Ему угодно, своими путями. Просто вопрос, знаешь, дело, нас, мы все как бы идем по этому пути. Просто вопрос, либо мы идем вот так вот с радостью, либо нас головой о камни волочит. Но мы идем в одном направлении.
Если мы уже
Вот этот куплет. Имона дурмати сансара витаря. Порочный ум бросил меня. Это же на самом деле не то, что там это какие-то там это самое, ну, какие-то красивые слова. Порочный ум бросил меня в этот мир иллюзии, да? Это не какие-то там такие, это реальность на самом деле. Ум развелся и бросил нас. А это же, ну, конкретный лабиринт. Тут же одно цепляется за другое. Тут как бы карма. То есть мы вроде шаг сделали, раздавили там 1000 живых сосед. Мы уже должны. Второй шаг сделали, еще раздавили. Долги растут. Начинаем облепляться. Облепляемся. Там где-то разделили, где-то еще что-то, где-то съели, где-то убили, где-то еще что-то. Все, мы облеплены, мы всем должны. И уже не выбраться так же. Понимаете, когда мы идем по жизни служа, это на нас не влияет. То есть даже убийство каких-то живых существ, они из-за того, что мы идем по ним ради служения, они получают освобождение и благо. Ну, какую-то благоприятную трансформацию. Но если эти живые существа используются для нашего наслаждения, мы им должны. Так же нас Господь, ну, рассчитывает по карме. А почему говорится, что сарвадхармам паритиджа, да? Отбрось все виды религии, просто предайся мне, и я как бы расплачусь со всеми твоими долгами. То есть нужно предаться просто Господу. смириться и предаться. Ну, это как бы процесс очень всегда будет индивидуальный. Это не стоит вопрос там, вот здесь предаться или там, там предаться. Как бы. Это у каждой души будет индивидуально. Каждая душа должна понять, где предаться, как предаться, кому предаться. Потому что все души, они как бы имеют индивидуальную природу, и каждая душа, это открытие будет свое собственное. Каждая душа связана с каким-то планом сознания, каждая душа принадлежит какой-то определенной группе слуг Господа, близкой или не близкой, далекой, там, на почтительном расстоянии она тоже там, в массовке участвует, там, и это не об этом. У каждой души есть свое служение, своя сварупа. Она может трансформироваться, но очень медленно. А зачем? Это придет само собой просто. Это же, опять же, как только мы пытаемся как бы, ну, над этими вещами размышлять, мы даже просто их знать, принять к сведению. Как только мы начинаем их, ну, над ними усиленно работать, это называется сахаджия. То есть это называется, что мы, ну, как бы в уме своем как бы делаем некие проекции и создаем некие иллюзорные образы. Опять же, в рамках этого материального мира. Поэтому наша задача отказаться от этих иллюзорных образов, предаться святому имени, просто слушать его звук. То есть мы должны отказаться от того, чтобы каким-то образом с помощью своего ума и разума воздействовать. Значит, проблема в чем? Мы повторяем святое имя Господа и пытаемся каким-то образом наложить свои восприятия, вот эти ментальные. А мы должны научиться не слушать и просто ждать, когда каким-то образом милость не зайдет. А каким она не зайдет, это ему решать. Мы должны полностью отдать все права в его руки. То есть все за ним. У нас нету ничего. Такому мы сами должны воспевать и служить. То есть вот что будет, то будет. Вот мы просто делаем, пытаемся делать как можно лучше. Просто люди делают, тем у людей проще. У них... Они находятся в такой иллюзии, что это не, ну, они обоснованы необходимостью какого-то действия. И они делают это на спонтанном уровне. Поэтому легко. А тут как бы, ну, обратная ситуация. Вроде бы как бы, ну, мы делаем что-то, да, причем делаем то же самое, что и люди там, например, готовим, да. Молчу, а зарплату не платят тогда. Да, там. Убираем храм, да. Чуть я убираю тут как бы. Что, мог бы там убрать где-то там. Мне бы там 100 рублей бы за это дали, там, или 1000 рублей в день можно заработать, не закроете там на стройке. А здесь вот я строю, ямы копаю, там, цемент кладу. Ничего как бы. А никто, ну, а бывает, мы просто не отдаемся, я что-то. Мы живем, как бы, кушаем. Как бы в хорошем климате, как бы там еще что-то, можно на море сходить. Вот, ну, думаю, что-то не хватает. А что не хватает? Хватает свободы. А свобода — это самая такая вот, тяжелее всего, от чего тяжелее всего отказаться, от свободы. От своей свободы. От своей благой воли. Как бы. Свобода, на самом деле, это высший кайф жить. На своем опыте знаешь, такой свободен жить. Живешь и никому ничего не должен. Идешь просто по миру. Все даже. Все есть. Еда есть, как бы. Да никуда, вот просто вот свободен, как бы. Хочу туда пошел. Никому ничего не должен, как бы. Очень хорошее чувство. Вообще счастье. Такое. Просто кайф такой вечный. И вот от этого очень тяжело отказаться. Потому что когда ты приходишь в храм, тебе говорят, а здесь ты уже не свободен. И нужно найти вот именно счастье в этом рабстве, в божественном рабстве. Потому что свобода, она тоже такая, ну, вот так вот заводит, а потом ты просто в рабстве, но в другом качестве. Ну, просто это временная иллюзия свободы на самом деле. Это кажется, что там свобода, как бы. Все подобное. Просто еще не научились просто души отслеживать причинно-следственную связь на более тонких уровнях. И кажется, что вот я освободился, а просто много вот там, ну там, в той же Индии там, ну, люди паспорта повыкидывали там, как бы, я свободен, как бы. Ну, там, даже дошли до каких-то пределов, могут в джунглях жить по много месяцев, там, с зверями, как бы, все нормально, как бы. Но, как правило, эти души, они возвращаются обратно. После свободы опять в рабство этого материи. Если душа не обрела служение Господу, верховному Господу, то ничего не поможет, она все равно попадет обратно в болото. Просто другим способом. Господа невозможно обмануть, Майю невозможно обмануть. Майя разведет по-другому. Да. Возвеличит там, как скажет, ты такой крутой вообще, ты тут можешь с тиграми спать, как бы, не бояться ничего, как бы. Там, он придет, путь же проведет, как бы там. Все. Он всю энергию высосет и все, как бы. И все, как бы. Так, ну что, понятно все? Джай Гуру Махарадж, Джай Гуру Дев. Хари Харая Нама Кришна, Ядавая Намаха. Хари Харая.